Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Мир меняется, и это факт. Некоторые вещи, которые раньше были неприемлемы, сейчас многими воспринимаются нормально, а бывает и наоборот. Социологи считают такие изменения закономерными. Перемены коснулись и братьев наших меньших. Вот, например, в моем детстве граждане предпочитали держать у себя в квартирах преимущественно собак крупных пород. Сейчас люди отдают предпочтение малышам. Почему так происходит и с чем это связано? Сегодня мы поговорим об этом с кинологами-заводчиками Светланой и Еленой Ермолаевыми. Здравствуйте, дорогие девушки.
Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте, Григорий.
Как вы считаете, ну, давайте, Светлана, с вас начнем, потому что у вас опыт чуть-чуть побольше все-таки, чем у вашей дочери.
Есть такое.
Да. Почему сейчас люди предпочитают заводить у себя собак маленьких, ну, скажем так, не крупных? Это связано, на ваш взгляд, с удорожанием жизни, с какими-то тенденциями модными или все это бред собачий и к делу не относится?
Григорий, ну, я думаю, что вы как раз почти все и перечислили. Конечно, бюджет очень важен, содержание собачки, и это будет разница, крупную собачку содержать, либо мелкую. Я думаю, что это тоже как вариант такой есть.
То есть люди обращают внимание, как вы считаете, прежде всего на финансовый аспект?
Да, я уверена, потому что очень часто первый вопрос, сколько мы тратим средств на одну собачку. Честно скажу, я до сих пор не знаю, мы не рассчитывали, но вопросы такие есть.
Лен, вы как человек более молодой, и у вас, я так понимаю, что были вот на вашей памяти в вашей семье только маленькие собачки?
Нет, изначально у нас были большие породы, это эртель-терьеры, акиты, то есть именно мы начинали с больших пород.
То есть вы еще застали мамино увлечение?
Конечно, с меня это все началось, ага. То есть покупали собаку мне. Я начинала с ней как раз и выставками заниматься, тренировать и тому подобное. То есть это было интересно. Мне хотелось большую собаку.
А почему?
С ней интересно, потому что она большая, с ней можно пойти гулять, она тебя защитит, как маленького, да, ребенка. То есть с ней выходишь, и ты крутая. То есть не с маленькой собачкой, которая под руку, да, вот.
То есть эти механизмы, они продолжают работать до сих пор, вот какой-то аспект, связанный с безопасностью, он присутствует.
Да, это все-таки более охранное, то есть это не маленькая чухуха, которая тяхнет, да, но вор пройдет дальше, а большая собака – это защита, это больше защита. И брать большую крупную собаку в квартиру раньше было нормально, то есть у всех были большие породы. Со временем как-то безопасностью осталось меньше-меньше, и все переходят на маленькие породы, с ними проще.
Взял то есть второй аспект – это безопасности.
Да.
Хорошо, а что вы скажете по поводу моды? Ну, потому что женщины, они как-то все-таки ближе к этой стороне нашей жизни.
К сожалению, мода, конечно, имеет место быть. Доходит до того, что окрас подбирают под что-либо, например, под обивку мебели, то, чего просто удивляет и сшибает с ног, бы я сказала. Удивительно. Потом, конечно, окрас люди очень многие хотят, как увидели где-то на улице, где-то в кино, где-то в рекламе, ну, либо у соседа, у подружки. То есть это, конечно, тоже важно.
Вы являетесь заводчиками таких пород, как чихуахуа и померанский шпиц.
Верно.
А у вас еще какие-то собаки присутствуют?
На сегодняшний день нет.
А сколько у вас собак?
У нас поголовье большое, включая наших пенсионеров. Все живут с нами. То есть это уже более 30 собак.
Понятно. Некоторые заводчики говорят, не буду считать, плохая примета, да?
Мы тоже не считаем, поэтому и говорю, что вот такое количество.
Вы живете за городом, у вас дом.
Верно.
А Как вы относитесь к тому, что люди говорят, а, ну, наверное, все-таки я не буду заводить большую собаку, потому что у меня маленькая квартира?
Ну, я к этому отношусь странно. Все-таки это не должно влиять на выбор породы, наверное. Конечно же, очень большую собаку, наверное, в квартиру, ну, алабая, да, завести, наверное, все-таки сложновато. Но очень много больших пород, которые не требуют много места. Например, акита, которые, главное, погулять. Количество времени достаточное.
Чувствую неравнодушного к этой породе.
Неравнодушно, да. И которая приходит домой, она свернулась клубочком. В общем-то, это шпицеобразная порода, да, относится к группе шпицеобразных. И, конечно же, она никому не мешает. И неважно, какого она размера. То есть не доставляет каких-то суперхлопот. Ну, больше, чем чихуахуа. Вот так бы я сказала.
Ну, вообще, дорогие друзья, когда человек заводит таких гигантских собак, как, предположим, среднеазиатскую овчарку, которой, ну, во-первых, нужен простор, нужно много движения, нужна работа. Я всегда задаю один и тот же вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько у вас овец? Большая ли у вас отара? А владелец, как правило, впадает в такой ступор. Вот для меня, например, не очень понятно, зачем таких собак заводят в городских условиях, честно скажу, хотя на вкус, на цвет образца нет, и вот этот вопрос «люблю, не могу», он, ну, я такой ответ приемлю. С другой стороны, вы знаете, у меня очень давно моя первая отдельная квартира была полностью 21 квадратный метр. Это не жилая была площадь, а это полностью была квартира 21 квадратный метр. И вот там вот у меня жила большая немецкая овчарка и большой метис. По-русски говорят «дворняга». И вы знаете, когда ко мне приходили гости, по молодости это, в общем, ну, было, ну, практически, ну, если не каждый день, то через день. У меня люди иногда поражались. «Подожди, а где твои собаки?» И вот в этой маленькой квартире они просто, у каждой было свое место, и вот жизненного пространства они занимали немного. А вот как раз зачастую собаки маленьких пород, вот жизненное пространство у них, они требуют очень много, у них энергии через край бывает.
Согласна.
Да, и им нужно очень много места. Вот когда человек к вам приходит и хочет приобрести себе, ну, собаку, либо чихуахуа, либо йоркширского терьера, и вот он задает такой вопрос: а вот этой собаке много ли места нужно? Как отвечаете вы на этот вопрос?
Ну, как отвечаем, собачки хорошо там, где человек. То есть места как такого, места у чихуа нету, они всегда рядышком. Если мы на кухне, то на кухне тоже для нее всегда лежит лежачок. Если мы смотрим телевизор, то в этой комнате тоже есть место для нашей чихуахуа. Хотя в то же время для крупных пород примерно все то же самое. Очень большая разница: крупная порода и мелкая. Все-таки нужно осознавать и давать себе отчет, можете ли вы нагрузить свою большую породу выгулом. То есть если мы с чихуа можем погулять, ну, честно скажем, и 30 минут, и побежать домой, а дальше на работу...
И 30 минут. Некоторые люди с большими собаками 30 минут не гуляют.
Ну, вот для большой породы это очень мало, это крайне мало. Все-таки мы закладываем на большую породу, в том числе заводя будильник, все-таки двухчасовую прогулку на утро и также как минимум на вечер. А если это молодая собака, то еще будьте любезны и в обед столько же погулять.
И заниматься.
И заниматься. Это и есть нагрузка для крупной породы, для того, чтобы она чувствовала себя в квартире комфортно, ну и, конечно же, хозяин.
Да, она должна выпускать, получается, свою энергию. Если она не может выпускать свою энергию, дом будет разгромлен. Вот как
хаски. А чихуахуа выпустит энергию дома, и дом останется, в общем-то, более-менее цел.
То есть вы считаете, что, в принципе, чихуахуа места много не нужно?
Нет. Им главное быть с человеком и уделять им внимание. То есть они требовательны к вниманию. Если она будет целый день спать, конечно, для нее неважно, сколько было пространства, она не делает свою энергию никуда. То есть ей нужно вот поиграться, забота, любовь.
А как вы относитесь к тому, когда человек берет все время вот свою маленькую собачку с собой и ездит с ней на работу, на деловые встречи, отдыхать? Это хорошо или плохо? Потому что, с одной стороны, понятно, что собаки-то прекрасно, потому что всегда под боком хозяин. С другой стороны, ну, не становится ли собака неким аксессуаром? Не живым существом, не самостоятельным, а, ну, вот таким вот предметом, ну, как красивая дамская сумочка, что-то наподобие.
Григорий, тут однозначного ответа точно нет. У нас есть несколько, как бы, примеров, опыта, когда собачку возили, то есть ей, чихуашечка конкретно, купили сиденье в машину, ее было личное сиденье для животных, и каждый день с владелицей она ездила к ней на работу. На работе владелица оборудовала место для своей собаки, это в виде манежика, в котором была, конечно же, лежаночка, пеленочка, куда сходить в туалет, покушать. То есть все было, такая мини-комнатка. И это было, видимо, комфортно все-таки всем, потому что она всегда хвасталась, что песику постоянно приносили работники офиса игрушечки, вкусняшечки. То есть всем было комфортно. Вот я за этот комфорт. Но если собака, которую берут с собой, доставляет неудобства окружающим, кого-то это раздражает, достаточно там одного замечания, двух, то нужно, конечно же, подумать владельцу, насколько нужно брать эту собаку, ну, куда-либо, так скажем, в магазины, ну, еще в кафе берут. Даже я владелец питомника, я с собаками живу круглосуточно.
В кафе... И собак у вас много?
В кафе все-таки хочется, ну, как бы отдохнуть, немножечко сменить картинку. Я не знаю даже, как назвать, но все-таки я пришла в кафе попить чайку, скушать булочку и пойти дальше заниматься работой, делами или еще чем-то. Если животные у нас будут присутствовать, ну, просто на каждом шагу, ну, правда, ну, это сложновато, с моей точки зрения.
Вы обмолвились, когда мы начинали этот выпуск, по поводу того, что некоторые люди подбирают окрас щенка под окрас обивки мебели, как-то, в общем, чтобы это все смотрелось красиво. И, ну, понятно, что это всегда несет такой, ну, негативный оттенок, потому что, а вот если немножечко у щенка изменится окрас, и что вы с ним будете делать? С другой стороны, ну вот хочет человек, предположим, именно собаку черного окраса, либо там абрикосовую, либо какого-то, ну вот, ну, такого окраса, ну, ни у кого такого нет, а вот у меня есть. Такая ситуация неоднозначная. Вот когда к вам приходят люди и обращаются к вам с такой просьбой, что вы им на это говорите?
А что же сказать, что есть, то есть. Вот есть у меня черная собака, белая и рыжая, а других сейчас нету. Либо идите выбирайте, либо познакомьтесь хотя бы с собачкой, потому что очень часто, не один-два случая, а уже много случаев, люди приезжают, к примеру, за белым мальчиком, а забирает черную девочку. Ну, потому что энергия пошла от этой собаки, от этого щенка. И человек просто вообще забыл, зачем приехал, потому что он в нее влюбился. И уже неважно, какого окраса, какого пола. У нас чихуашечки длинношерстные, гладкошерстные. То есть пропадают все вот эти критерии, параметры, которые были задуманы до приезда к нам. Конечно, у нас питомник цветного разведения. У нас чихуашечки есть. И голубенькие, и лиловые, и шоколадные, и черные, и белые. Поэтому мы всегда даем выбор людям. Мы никогда их не торопим на выборе. У нас люди находятся час, два. Самый большой у нас были люди 4,5 часа. То есть люди играют, выбирают. И
общаются.
Уже, конечно, и нам это важно, видеть, кому мы отдаем собаку, насколько человек хочет эту собаку, потому что... Мое убеждение, что не должно быть спонтанной покупки щенка. Ну, никак. Вот мимо шел, и вдруг тут мы такие, вот питомник, мимо нас ехали, дай-ка я загляну и кого-нибудь возьму. Я против этого. Мне хочется, чтобы, знаете, вот от общения пошло вот эта вот энергия, и тогда это будет не просто щеночек купленный, не просто собачка, а он становится членом семьи, потому что он попал к вам в душу, это частичка вашего сердца, и будет все хорошо, я уверена, потому что вы влюбились, собачка к вам влюбилась. И у вас будет прекрасно.
В общем, наступает гармония, да.
Вот правильное слово гармония, и я за гармонию.
Вот мне кажется, Светлана, вы так восторженно об этом рассказываете, что зачастую вот любовь ваша перекрывает все. Лена, я вижу, что немножечко как бы не то чтобы отстраненно, но более взвешенно, более спокойно подходит к...
Строго.
Да, строго. Такой добрый, строгий полицейский. Вот, Лен, вопрос тогда к вам. Когда вы отказываете людям, которые пришли к вам за щенком? Вот было такое, что вот, ну вот не понравилось и все, все, до свидания, мы вам щенка не отдадим.
Вот прям таких конкретных случаев не было, но были такие вопросы, очень достаточно странные,
например,
собаки. Она теплостойкая, она огнеупорная. Вот когда такие вопросы задают, думаешь, что человек хочет с собакой сделать?
Но это огнеупорный меня бы точно бы насторожило.
То есть вот такие вопросы страшные. Есть какие-то простые...
Если честно, вот если бы вот в обычной жизни, я бы подумал, что человек, ну, то, что называется, прикалывается, смеется.
Нет, это было прям серьезно. Он был настроен, у них был кошечка, да, и...
Интересно, они кошечку тоже по таким же критериям выбирали?
Что-то там случилось, им нужна была собака огнеупорная.
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Хорошо. Вот, Лена, мама, я понимаю, что она, может быть, где-то такой старой школы человек, у которой, ну, кинология
ассоциируется... Началась из ДОСААФ.
Да, началась из ДОСААФ, это все было давно. А вы имеете возможность взглянуть на многие... вещи, то, что называется свежим взглядом. И вот, опять же, возвращаясь к такому слову, как мода. Мы относимся, мы, имею в виду владельцы собак, собаководы, как правило, негативно. А вот к этому модно, вот захотелось, и вот сейчас такое носят. С другой стороны, ну, все-таки есть тенденция маленькие собачки. И это тоже, прошу прощения, модно. Вот... Как отличить девушку, которая к вам пришла, которая, с одной стороны, ассоциируется у вас с таким словом, прошу прощения, гламурная девушка, вот с гламуром. Вот как вы будете для себя разделять? Вот это все-таки ответственный владелец будет? Или поиграется и бросит собачку, а потом вам же эта собачка вернется?
Такие люди обычно приходят, они, если вот человек любит собак, и он не за гламуром бежит, он к собакам ныряет. Он с руками-ногами уже на полу валяется с собаками, то есть он уже гладит, любит, целует и вообще. А кто вот просто приходит на каблучках, посмотрит вниз, и вот не подходите ко мне, ну, я вот хочу вот ту, да, и показывает пальчиком.
Угу.
То есть вот отстраненно. То есть человек, если пришел вот просто ему собачка нужна, он не знает, как кормить, ничего, то есть он не хочет с ней, по сути, быть. Ну вот у моей подружки есть, я тоже такого хочу.
И что вы делаете в этой ситуации? Показываете того щеночка, на которого
показываю. Но обычно
указали.
Таких людей потом, они сидят по 2 часа и просто смотрят, и не делают никаких решений. То есть они не погладят собачку, они не возьмут собачку в руки, то есть им это неинтересно. Ну, до свидания.
Можно я немножечко вмешаюсь?
Давайте. Дополните ответ.
Дополню, да. Мы стараемся все-таки их нагружать дополнительными вопросами и дополнительной информацией, которую они начинают бояться.
Ну, а какие вопросы, например?
Ну, какие вопросы? Можете ли вы уделить достаточное время этому щенку? Потому что мы кушаем минимум 3 раза в день. Вы в обед дома бываете? Ой, нет, ответ приходит. Вы знаете, мы только по вечерам домой приходим. Я говорю, каким же образом вы хотите взять эту собачку, если вы не можете накормить щенка мелкой породы в обед? То есть до вечера, значит, этот щенок просто не доживет. Вы это понимаете? Ох, ах, в ответ. То есть мы стараемся выгрузить еще больше информации для того, чтобы человек понял, что ему не нужна наша собака. Честно скажем, то есть мы начинаем, конечно, вот... немножечко настаивать на том, что подумайте еще 1000 раз, может быть, все-таки мы вам не нужны, ни мы, ни наши щенки. И это работает. Это работает, люди извиняются, говорят спасибо, что как бы вот все так рассказали. Конечно, мы подумаем. То есть у нас нет такого, чтобы вот мы кому-то вот так взяли и отдали. То есть чувствуем вот это, мы делаем все возможное, чтобы все-таки люди нас покинули.
Зачастую маленькую собачку заводят ребенку. Как вы к этому относитесь? Ну, потому что, чтобы не был дома один, чтобы вроде как, говорят, чувство ответственности у них вырабатывается.
Это моя тема.
Да, у детей. С одной стороны, я с этим согласен. С другой стороны, все-таки вот когда приводят ребенка, и если у ребенка в глазах не загорается этот огонек, то, наверное, может быть, и не нужно в такую семью отдавать щенка.
Григорий, это моя такая тема обширная, она неоднозначная правда. Я сама мама двоих детей. Они у меня играли всегда с детства с мелкими игрушками, с мелкими зверятами в виде хомячков. И я точно такая же. Я за то, чтобы собаку покупали ребенку. Но ответственность всегда на родителях. Родитель только может дать оценку своему ребенку, сможет он общаться с такой маленькой крохой или нет. Мы со своей стороны, конечно, наблюдаем за всем этим. Я могу только примеры приводить, когда мамочка с ребеночком ушла от нас на моих доводах, что вам не нужна сейчас собачка. Ни вы, ни ребенок вот не готовы на сегодняшнюю минуту, потому что детенок сел на кровать и начал болтать ножками. Щенок подходит, благо была я рядом. То есть одно движение еще раз ноги, и щенка бы не было. То есть по голове просто бы это все разлетелось.
Ну, понятно. То есть ребенок, он не контролирует свои только действия, родители. Пока не понимает, родитель, насколько это все опасно, и родитель должен за этим
обязательно
следить.
Я вам больше скажу, они приехали через месяц. Но за этот месяц мама настолько сама поняла, она донесла своему ребенку, что так нельзя, что это собачки маленькие. Приехали ко мне как будто другие люди через месяц. Они взяли собачку, я им отдала. И они каждый раз благодарны, что я дала им этот месяц. Я не просто дала, я даже, может быть, их, наверное, обидела немножечко, что я им сразу не отдала. Но они это поняли, и это здорово. Значит, я вот ну, не просто так вот так переживаю каждый раз. Я всегда переживаю за жизнь и здоровье щенка. Я всем говорю, мне важно, чтобы щенок был жив, а вам, чтобы было счастье в дом. Не просто так. В то же время хочу сказать, что приезжают к нам люди, детки буквально 2 лет. Но они так аккуратно себя ведут, что вот просто как же не отдать такому ребенку собачку? Вот.
То есть вы хотите сказать, что, ну, во-первых, подытожим, прежде всего все зависит от родителей, раз.
100%.
Во-вторых, вот этот огонек все-таки в глазах у ребенка быть должен.
Давайте так, у всех детей почти огонек есть. Вот первые вот эти все минуты почти у всех есть. Редкие детки говорят, ну, мам, пошли уже домой. А мама
или
так хотела.
В телефоне, да, сидят.
Да. Это редкий случай, это тоже бывает, но, опять же, это случай, когда мама сама хочет щеночка или папа хочет щеночка, и тут уже хочет, не хочет ребенок, они все равно забирают, и видно, что они для себя берут. Вот что важно. Должен родитель осознать, что им в семье нужна собачка. Для ребенка ли, для них ли, но родитель должен это сам пережить.
Ну, чтобы был такой консенсус, чтобы все взрослые члены семьи были за то, чтобы в доме появилась собака.
100%.
Дорогие друзья, давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу, выдохнем, внимательно послушаем новость, узнаем, что в мире творится, а потом вернемся сюда, обратно к нам, в студию программы «Зов предков».
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Дорогие друзья, мы снова в студии программы «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». И у нас сегодня две очаровательные гости – Светлана и Елена Ермолаевы. И говорим мы сегодня о собаках маленьких пород. Моду обсудили, финансовую сторону обсудили, а вот такой момент участия в выставках, потому что многие люди считают, что вот, ну, если я завел собаку с родословной, я обязательно должен ходить на выставки, а мне этого делать не хочется. Ну, вот завожу я себе собаку для души, для себя любимого, ну, вот зачем мне ее показывать? Я-то знаю, что у меня самая лучшая в мире собака. Что вы говорите на этот вопрос, отвечаете?
Если человек не хочет на выставке, то зачем ходить на выставки, согласна. А, потому что выставка, она все-таки предполагает то, что вы в дальнейшем будете собак сводить. То есть будут щенки. Выставка в других...
То есть дальше пойдет племенная работа.
Племенная работа, да. То есть если вы не готовы к этому, зачем идти дальше? То есть выставка, она только для этого, в принципе, и нужна.
Вот. То есть, в принципе, это нормально?
Это нормально, хотя вот у нас очень много выпускников просто хотят походить на выставки. Почему бы нет? Есть прекрасный конкурс «Собака и ребенок», там, где детки, как раз вот тем деткам, которые покупали чихуашечку либо шпицульку маленькую, идут прекрасно на этот конкурс. Конечно, всегда нужно понимать, выставка – это нагрузка. Нагрузка для владельца и для собаки. Как это вы выдержите? Да, тоже должны как-то вот об этом озадачиться заранее. И как пожелание, наверное, очень многие надежд столько возлагают на собаку, что потом на нее начинают ругаться, а нам жалко. Поэтому мы про это тоже рассказываем заранее, пожалуйста. Да? То есть как с нашими детками. Победил конкурс, молодец. Нет, но что называется, как есть. Но это нагрузка. Выставка – это нагрузка.
А если человек заранее предупреждает, что я выставками заниматься не хочу, вы понимаете, какие собаки есть у вас в питомнике, то есть, ну, вот у этих щенков есть перспективы на выставочном ринге. А это, ну, скажем так, такие среднестатистические представители породы. Вы рекомендуете вот людям, которые не собираются идти на выставки, вот обычных собак? Или вот выбирайте, какую хотите?
Все-таки, наверное, в нашей породе, в мелкой, такого нету. В основном все хотят любить, целовать, обнимать. А потом порода чихуа – это декоративная порода. Если человек с ней просидел дома до года, а потом вдруг решил куда-то пойти – собачку очень сложно поднять, научить чему-либо. Либо все-таки, опять же, говорим сразу, если вы все-таки планируете выставки, заниматься с первого дня переезда. Иначе они очень хорошо все понимают, да, что можно лежать на диване и ничего не делать.
Во выставке это работа.
Выставка и работа, особенно для декоративной породы, которая очень быстро адаптируется к лежанию на диване.
Кстати говоря, по поводу работы, дорогие друзья, я сейчас предлагаю сделать небольшую паузу в нашем разговоре, и мне бы хотелось в этой паузе познакомить вас с очень интересной псиной. Как правило, к ней большинство людей относится несерьезно, но на самом деле это большая ошибка.
Здравствуйте, с вами Григорий Манев. Сегодня я расскажу вам две истории о йоркширских терьерах. Ну, знаете, это такие маленькие пушистенькие, которых очень любят таскать с собой гламурные девушки. Многие к ним, я имею в виду собак, относятся несерьезно. Но сегодня я попробую сломать этот стереотип. В 70-х годах прошлого века в аэропорту и на вокзалах бельгийской столицы можно было увидеть молодую стройную девушку с крошечной, аккуратно подстриженной собачкой на поводочке. Блондинка, не торопясь, прогуливалась среди приезжих. Она могла запросто заговорить с незнакомцем, улыбнуться проходящему мимо человеку, на пару секунд задержать каким-либо вопросом. Мужчины беседу с ней поддерживали охотно. Мини-юбка и глубокое декольте всегда привлекали внимание, особенно гостей с юга. При этом простодушные дон-жуаны никогда не обращали внимания на песика, который был рядом с эффектной дамой. Ох, знали бы они, с кем имеют дело. Девушка, опытнейший офицер полиции под прикрытием, милый песик, специально обученная служебная собака породы йоркширский терьер. За несколько лет работы эта пара помогла выявить и проследить путь сотен наркокурьеров. Брюссель в ту пору был крупнейшим в Европе перевалочным пунктом для транзита наркотиков. Полицейские облавы результаты практически не давали. Уж больно много людей знало заранее об этих операциях. И тогда правоохранители сменили тактику. Кто будет бояться девушку с собачкой? Барышня отвлекала внимание. Песик незаметно обнюхивал багаж, а несколько человек в штатском внимательно следили за ними. Имя сотрудницы и кличка собаки до сих пор засекречены. Но вот то, что они обнаружили более тонны наркотических веществ, известно наверняка. Вторая история, которую я хочу вам сегодня рассказать, началась в феврале 1944 года, когда американские солдаты захватили позиции японцев в джунглях Новой Гвинеи. В разбитом блиндаже они обнаружили маленькую лохматую собачку. Поначалу все подумали, что песик принадлежал какому-нибудь японскому офицеру. Но когда его передали в лагерь для военнопленных, то оказалось, что собака не понимает японский язык. При этом на английскую речь она тоже не реагировала. О необычной псине случайно узнал капрал американской армии Уильям Вин. В грязном шерстяном клубке он опознал йоркширского терьера. Вин выменил собачку на две пачки сигарет и назвал Смоки. В течение последующих полутора лет Смоки находилась вместе со своим новым хозяином на передовой. Большую часть времени она проводила в солдатском рюкзаке. Друзья побывали на нескольких островах, не раз попадали под обстрелы и бомбардировки, но каждый раз им удавалось выжить. В какой-то момент Смоки научилась раньше людей распознавать шум приближающихся вражеских самолетов. Тем самым она спасла множество жизней. Отличился четвероногий боец и при строительстве нового аэродрома в заливе Лангуэн на Филиппинах. За несколько часов собака с привязанным к ней кабелем преодолела 300-метровый тоннель. Это позволило вовремя принять самолеты, которые после дозаправки сразу отправились в бой. Во время передышек между боями Смоки развлекала раненых. Вин научил ее бесчисленному количеству трюков, которые собака без устали повторяла. Уже после окончания войны ветераны побывали во множестве госпиталей. Такие представления неизменно вызывали огромный интерес, так как маленькая собачка к тому времени была уже живой легендой. В 1950 году Смоки стала первой дипломированной собакой-терапевтом. Смоки умерла 21 февраля 1957 года в возрасте примерно 14 лет. За свою жизнь она официально участвовала в 12 боевых операциях. Была награждена 8 знаками отличия. При этом весила менее 2 килограмм при росте 18 сантиметров. Вин и его семья похоронили любимицу в коробке из-под патронов времен Второй мировой войны. Спустя почти 50 лет на месте захоронения был установлен бронзовый памятник в натуральную величину собаки. На памятнике написано «Смоки и собакам». Всех войн.
Дорогие друзья, мы снова в студии проекта «Зов предков», и сегодня мы говорим с заводчиками собак маленьких пород Светланой и Еленой Ермолаевыми вот по поводу работы, рабочих качеств, дрессировки. Зачастую говорят, если маленькая собачка, дрессировать ее не нужно, и вообще, ну, что вы хотите от этого клопа? Что вы отвечаете?
Наши собачки прекрасно дрессируются, они очень умненькие, декоративная порода.
Умненькие собачки все! А вот все-таки нужно их дрессировать или нет?
Мы отвечаем по желанию хозяина. Если вы хотите видеть дрессированную, воспитанную собаку, ну, как минимум, воспитывать ее нужно под себя. То есть это как наши детки, мы же их воспитываем под себя, чтобы было и детям комфортно, и нам за них не стыдно, и вообще, чтобы мы вместе жили дружно. Вот все то же самое с собачкой. Если вы не будете воспитывать, если вы не будете в нее вкладывать, а что же вы получите на выходе? Злую собачку, которая не слушается, которая хулиганит. Это важно понимать.
Вообще, нужно уметь общаться.
Обязательно, всего. Конечно. И дрессировка, ну, что называется, вот они на лету все схватывают, правда. Конечно, зависит все от хозяина. Все, что хозяин в собачку вложит, то и получит.
Лена, вот у вас были собаки и крупные, потом маленькие. Не было желания вот подойти к маленькой собаке с точки зрения владельца крупной, чтобы и рядом, и сидеть, и место, и фас.
Почему нет? То есть вот были эрдели, я постоянно с ними занималась, как крупная собака, то есть она у меня рядом ходила, голос подавала, на место шла, и чихуа у меня также ходит. То есть я также их тренирую. Ну, любая собака, маленькая, большая, минимальное воспитание, минимальные тренировки, они должны быть. Чтобы, выходя на улицу, собака не бежала, куда глаза глядят, гавкала на всех подряд, чтобы она была воспитанной.
То есть это все-таки, ну, то, что вот быть должно.
Да. Ну, мы же себя воспитываем, мы же не будем на улице на всех гавкать.
Ну, понятно, это правило хорошего тона.
Да, то есть минимальное воспитание собаки должно быть всегда.
Кстати говоря, есть такие соревнования по общему курсу дрессировки, и там есть такой мини-ОКД, то есть для собак маленьких пород. И, если честно, всегда, когда, ну, заявляется собак немного вот на такие испытания, но люди, которые вот выступают с крупными собаками, всегда приходят поглазеть, поддержать, посмотреть, ну, потому что это же ведь интересно, когда там йоркширский терьер, шпиц, либо чихуахуа выполняют вот все те же самые команды, что и там немецкие овчарки, ротвейлеры и так далее, и делают это вот, ну, с удовольствием и такое впечатление, думаешь, господи, вот, ну, перепутали же ведь тела, вроде как маленькая собачка, а серьезный такой характер, настрой. И вот, кстати говоря, о характере. Вот зачастую люди несерьезно относятся к собакам маленьких пород, ну, считая их такими, прошу прощения, я не хочу сейчас никого обижать, недособаками. А на самом деле маленькая собачка может и прогнуть человека, вы это знаете прекрасно, и настоять на своем, и, в общем, зачастую, прошу прощения, рулить процессом, построить всю семью запросто. Вот бывали, я так понимаю, что в вашей жизни и такие ситуации, и вот когда люди, то, что называется, упустили время, и у них уже есть в семье определенные проблемы. Что вы им рекомендуете, и частенько ли вообще такое бывает?
К сожалению, такое случается, но залюбленные собачки остаются залюбленными хозяевами до конца своей жизни.
Избалованными?
Но избалованными, то есть люди становятся...
Я просто уточняю.
Обслуживающим персоналом вот прямо на самом деле. То есть они даже боятся завести второго животного в виде котеночка либо собачки, потому что первая собака будет ревновать. И они заложники, в общем-то, своей же ситуации, а заложники того, что они не воспитали свою собаку изначально. К сожалению, также мне знакомы случаи, когда собачку не воспитывали, и в год она просто надоела. Он не слушается, он хулиганит, он на всех кидается.
Своевольничает.
Да, мы отдали бабушке в деревню. Вот этим все и заканчивается. Так что нужно воспитывать, дрессировать обязательно.
Дорогие друзья, мы сегодня много раз упоминали название такой породы, как чихуахуа. Я предлагаю сейчас, опять же, сделать небольшую паузу в нашем разговоре и узнать чуть-чуть побольше об истории этой очень интересной породы.
Здравствуйте, друзья! С вами Григорий Манев. Давно хотел рассказать одну историю. Я с детства обращал внимание на собак, которые появлялись в фильмах, даже в эпизодических ролях. И вот одного такого героя я заприметил в раннем детстве. Помните некогда популярную советскую киноленту «Новые приключения неуловимых»? Одним из самых ярких персонажей в ней был артист вариете Буба Касторский в исполнении Бориса Сичкина. Так вот, мое внимание привлекла сцена прогулки по городу, где на руках у Бубы сидит маленькая собачка. Позже мне удалось узнать историю этого песика. 27 апреля 1963 года в Москву с дружественным визитом прилетел лидер кубинской революции товарищ Фидель Кастро. В качестве ценных подарков он привез тогдашнему руководителю советского государства Никите Хрущеву двух маленьких экзотических собачек – длинношерстных чихуахуа. Их звали Мушинка и Миштер. Названию породы значения никто не придал.
Во-первых, выговорить его было сложно, а во-вторых, декоративная мелочь в ту пору у нас в стране популярностью не пользовалась. Никита Сергеевич за презент поблагодарил, но себе не оставил. Собак забрала его дочь, Рада Никитична. Она работала журналистом, вращалась в богемных кругах, так что необычный подарок пришелся кстати. Когда в 1967 году на Мосфильме запустили в производство продолжение «Неуловимых мстителей», то поначалу никаких собак там не предполагалось. Но после прочтения сценария Борис Сичкин заметил сходство своего персонажа и популярного в те годы джазмена Хавьера Кугатта. Этот музыкант родился в Испании, жил на Кубе, работал в США. Он был одним из главных популяризаторов латиноамериканской музыки в Америке. Его композиции звучали во многих голливудских фильмах того времени. Кугат придерживался левых взглядов. За это его и любили в Советском Союзе. А еще у него была одна слабость. Он обожал собачек породы чихуахуа. Иногда маэстро даже дирижировал оркестром, держа на руке любимого песика. Сичкин настоял, чтобы в одном из эпизодов он снялся вместе с такой же собачкой. Режиссер картины Эдмонд Киасаян ценил импровизацию и всегда выслушивал интересные предложения от снимавшихся у него актеров. Об истории с подарком Фиделя Кастро знали тогда многие. Так в кадре появилась Мушинка. Благодаря огромному успеху фильма часть лавров досталась и собачке, а вместе с ней и новой для нашей страны породе. Родиной чихуахуа является Мексика. Но как эти собаки оказались на Кубе? Все дело в том, что до революции 1959 года на острове жило много богатых американцев. Большой популярностью у них пользовались эти маленькие собачки. На Кубе было несколько питомников, которые занимались их разведением. После того, как власть в стране поменялась, некогда элитарных чихуахуа начали заводить и простые люди. В отличие от многих других революционеров, кубинцы не стали мстить ни в чем не повинным животным. Местные жители вообще очень любят собак и относятся к ним по-доброму. Их держат даже те, кто едва сводит концы с концами. И как после этого не восхищаться островом свободы? А что до экономических трудностей? Что ж, кто без страха и упрека, тот всегда не при деньгах.
Дорогие друзья, мы снова в студии программы «Зов предков», и говорим мы сегодня об ответственном отношении к маленьким собачкам. А вот, милые дамы, что для вас ответственное отношение, ну, если мы говорим о собаках маленьких пород?
Это воспитание, и то, что собаку, если вы завели, нет такого, что вы кому-то должны отдать. То есть вы завели члена семьи.
То есть это не переходящий приз такой.
Да, то есть вы себе взяли, и когда, если она вам надоест вдруг, отдавать кому-то, вы не имеете права. Вы члена семьи отдаете. Собака к вам привыкает. Для нее вы вся жизнь, а она часть жизни для вас.
И это очень важно. К сожалению, сейчас пошла тенденция, хотим выбрать собачку, а вдруг она потом нам не понравится, вдруг мы не сойдемся характерами и энергетикой, и можно ли нам вернуть их обратно? Нет, всегда говорю, нет, нельзя так сделать. Это живая душа все-таки, хоть и собачкина, но это живая душа, которая надеется. Я уверена и всем всегда говорю, у них еще прекрасно развит третий глаз, они очень много чего чувствуют. Даже щенки, когда их выбирают, и вот я уверена, они чувствуют. Они сидят, уже смотрят, кого выбрали, знаете, они как будто выдыхают, и все, собираются уже домой. И это не один раз замечено. Так что я за ответственность, за то, что подумать миллион раз. Самый частый вопрос, сколько у нас есть времени подумать? Времени миллион. Вы можете думать неделю,
вся жизнь,
месяц, а можете десятилетия, действительно. То есть думайте сколько угодно, но вы должны принять вот это решение ответственного владельца.
Дорогие друзья, мы сегодня говорим о собаках преимущественно двух пород, о чихуахуа и о шпице, померанском шпице, ну вот, который у вас есть в питомнике. Скажите, пожалуйста, это собаки одного владельца либо это семейные собаки, для которых, в общем, неважно, с кем пойти гулять, от кого получать пищу, либо они все-таки привязаны к одному человеку.
Ситуации разные бывают. В нашей ситуации это семейные собаки. Они знают всех членов семьи. Любой член семьи подойдет, покормит, возьмет собачку на руки, подстрижет коготочки, помоет собаку, и она не будет против. Это важно. Любой человек из семьи.
Нужно приучать к этому собаку.
Обязательно. Я больше скажу. Приезжает ветосмотр. Врач берет, трогает, смотрит. То есть собачки у нас никогда не сопротивляются. Они никого никогда не укусят.
Даже у нас не... это в вашем питомнике вы имеете?
Конечно. Это вот наш домашний питомник. То есть у нас каждую собаку может любой человек взять, и она будет спокойно себя вести. Ну, конечно же, при нас. Конечно же, при нас. Если уж совсем со стороны человек на улице и просто подошел к собаке, она будет...
Нет, я имею в виду, что вот если когда человек выбирает себе в семью собачку, вот он говорит, а вот она меня будет любить больше остальных, если я буду ее хозяином, или эта любовь будет распространяться на всех членов семьи, и, ну, вот все для нее будут равны.
Ой, Григорий, такой вопрос нам тоже задают просто бесконечно, и это вот топовый вопрос.
А потому что человек хочет вот да. себя поставить в эксклюзивное положение всегда.
Вот еще раз мы сходимся на том, что все зависит от человека. Вот если человек к этой собаке тянется, он ее погладит миллион раз на дню, он не считает, сколько раз, потому что мы не знаем, сколько мы раз обнимаем своих собак, покормит, ухаживает за ней, пошел гулять, пришел с работы, встретил, все вот это происходит, и, конечно, она же его будет ждать и любить. Но если вот этот хозяин, который хочет, чтобы его собачку любила, но от него ничего не исходит, он просто что-то ее зовет, и все, лишний раз не погладит, он весь занятой, он с ней не гуляет, не кормит. А как собачка ему будет чем
то есть
отвечать?
По поводу юридической стороны вопроса, собака понятия никакого не имеет, что это ее хозяин по
конечно,
документам.
Конечно, то есть все от человека. Если человек собаке открыт, так она к вам откроется и к вам привяжется. А если он закрыт и только вот одни желания вот этого, то ничего не получится.
Совсем немного времени у нас остается, так что, пожалуйста, вот как можно покороче. Вот. Зачастую маленькие собачки бывают сварливыми, даже агрессивными. Это вопрос к людям, к собакам, к заводчикам или к каким-то потусторонним факторам?
К людям, владельцам конкретно. Если вы разрешаете гавкать, ой, ну пусть гавкает, это будет продолжаться до пенсии.
А я добавлю, если собачка на руках у женщины взрослой, которая бесконечно всем говорит, не трогайте моего щеночка, не трогайте собачку, эта собачка вырастает точно такая же злющая, как ее владелец. Это просто факт жизни.
То есть собака отзеркаливает?
Четко. Вот просто продолжение. Конечно, конечно. Это все из жизни, я вам примеры привожу. А когда собачка добрая, владелец добрый, боже мой, это же счастье.
Это счастье, что есть такие люди, как вы. Дорогие друзья, Светлана, Лена, спасибо огромное, что вы пришли к нам в студию. Спасибо огромное, что рассказали много всего интересного. Я думаю, что вы своим рассказом порадовали и наших радиослушателей. Придете еще?
Обязательно.
Если пригласите, придем.
Обязательно. Дорогие друзья, это был Григорий Манев, «Зов предков». Обязательно услышимся на следующей неделе. Берегите себя и своих питомцев. Всего хорошего. Пока.